Глава 11. Личный фронт. В таверне меня, мягко говоря, заждались. И если Мелодор с сотрудниками воспринимали мое опоздание как должное, понимая, кто тут босс, то Дульхейд пылала негодованием. Пока ее реакция, когда я подошел поближе, разительным образом не изменилась, стоило ей только учуять запах алкоголя.
«Ничего себе, рыцарь последнего оплота! А пивом-то как несет! Неужто успешно защитил от короля последнюю бочку пива?»
«Надо же! Похоже, новый титул от Перфундара прописался в моем нике. Что касается слов моей милой, вот никогда с Адельхейд не поймешь в последнее время, говорит она всерьез или шутит. Набралась, понимаешь, от меня как разных выражений, так и моего сарказма. И все это очень творчески применяет. Реакция сотрудников моей ЧВК на новое звание очень отличалась от сарказма моей девушки. Живо подскочив из-за стола, они принялись поздравлять меня со званием рыцаря. Со званием? Как вообще правильно говорить-то об этом надо? Решил, что проконсультируюсь позже у Тхакуна. Видно было, что полученный рыцарский титул много значит для моих воинов. Они буквально сияли, гордясь как мной, так и тем, что состоят при мне, ясное дело. В феодальном обществе титула начальника это очень важно. Тут же снова вылезло употребление эпитета «господин», который я потихоньку извел за предыдущие дни. Хотя это больше Мелодор. Фандор стал обращаться ко мне исключительно «сэр, рыцарь последнего оплота». «Давайте договоримся по новой», — предложил я, решив пойти на компромисс с учетом изменения ситуации, чтобы совсем уж не ломать местные традиции об колено. В мирное время, когда пиво пьем, да еще при чужих, черт с ним. Называйте меня сэром-рыцарем, это ладно. Но по-прежнему никаких господ. А вот во время боевых действий никаких, чтобы сэров-рыцарей. Представьте, как это звучит. «Сэр-рыцарь последнего оплота, поберегитесь, в вашу спину летит копье!» Пока эпитеты выговорите, оно уже и долетит. По-прежнему, трой, пригнись, поверьте, я не обижусь. Адельхейд, в конце концов, обняла меня и поцеловала.
«Извини, милый, что потроллила тебя. Ты стал рыцарем, это действительно здорово. Просто в следующий раз, когда пойдешь становиться графом там или бароном, не забудь захватить свою девушку. Я бы с огромным удовольствием сегодня поприсутствовала при этом. Обожаю не только тебя, но и когда тебя награждают».
Вот и что ей сказать? Что я сам, идя к королю, ни сном, ни духом не планировал стать сегодня рыцарем? И кто мне поверит, что это возможно? Вздохнув, торжественно пообещал в будущем только так и поступать. Никаких официальных церемоний по награждению моей тушки без присутствия моей зазнобы. Адельхейд, видимо, решив, что этого с меня мало, вообще меня добила.
«Эх, раз ты теперь рыцарь, то меня, будь мы женаты, вовсе звали бы миледи».
«Я не понял», — переспросил я. «Это что, ты только что замуж попросилась?» В принципе, я-то помнил, что мы о свадьбе условились вскоре после гибели родителей Адельхейд. Но как-то оба думали, что займемся деталями после возвращения из параллельного мира. Видимо, моя девушка сообразила, что временный визит в параллельный мир стал как-то уже чуть ли не переездом на постоянное место жительства. И решила форсировать вопрос. Мелодор и Фандор, заухмылявшись, стали делать вид, что им неинтересно. «Ага, как же. А глаза-то как блестят. Будет им сегодня, что рассказать членам отряда».
«Ну да.
попросту ответила Адельхейд.
«Сколько можно нам с тобой, как простым селянам, на соломе миловаться? Тем более я действительно уверена, что мне пойдет добавочка миледи перед именем».
Был большой соблазн ее потроллить, но я его преодолел. Адельхейд — девушка горячая и гордая, пошутишь неудачно, и вплоть до разрыва отношений. А оно мне надо на пустом месте? Я, если уж выстраиваю отношения, делаю это на долговременной основе. Шаг ответственный, но к нему нужно быть готовым, встречаясь с порядочной девушкой. «Конечно, милая», — ответил я, улыбнувшись. «Я уверен, что с миледи действительно твое имя будет звучать намного круче, чем без этой приставки. Как и когда организуем церемонию? Может, нужен специальный человек, который займется всеми процедурами?»
«Ясное дело, нужен!»
Пылко ответила Адельхейд, принимая сам факт грядущей свадьбы как должное.
«Надо как следует все продумать, чтобы свадебка запомнилась!»
Вот так Перфундар, неожиданно сделав меня рыцарем, случайно организовал и значимые статусные изменения на моем личном фронте. В конце концов, мы все же вернулись к обсуждению вопроса, ради которого первоначально и собирались. Мелодор с Фандором выложили на стол общий листик. «Как видишь, Трой, тут две колонки», — начал Мелодор. «В первую мы, опросив своих подчиненных, занесли все места, в которых кто-либо сам видел дьяволов, либо слышал об их появлении из заслуживающих доверия источников. Во вторую мы, уже посидев вдвоем, занесли все места, где можно ожидать наличия дьявола из-за их особенностей. Это крупные города на пересечении важнейших маршрутов, где армия ада очень разумно с точки зрения управления оккупированными нечистью землями разместить своих лидеров. Я бегло оценил результаты труда своих подчиненных». «Неплохо так. 5 мест в первой колонке и 12 во второй». Только поблагодарил Мелодора и Фандора, как Адельхейд тоже подсунула мне листик.
«Так, я тут побегала по знакомым, у кого брат был в армии, у кого муж или отец, и остались воспоминания об их рассказах. Вот еще 2 места, где видели дьяволов по одному, и 3 места, где они группой принимали участие в крупных битвах».
Сопоставил оба листка. Сразу обратил внимание, что некоторые названия пересекаются. «Это хорошо. Такие места заслуживают особого внимания».
«Я думаю, дьявола мы сможем найти», — заговорил Фандор. «Но какой стратегии мы будем придерживаться, чтобы его убить?»
«Вот это, я понимаю, хороший вопрос задал наш ассасин. К сожалению, четкого ответа на него у меня еще не было. Думал я над ним постоянно, и некоторые мысли уже появлялись, но их нужно было оценить со всех сторон. Нужен был не просто план во имя плана, а такой, какой имеет серьезные шансы на успех. Поэтому так Фандор и ответил, что процесс выработки стратегии только начался, и любые предложения буду приветствовать. Сразу таких предложений никто не выдвинул. Поэтому, поблагодарив Мелодора и Фандора за проделанную работу, я взял Адельхейд под ручку, и мы прогулялись в поисках того, кто займется организацией нашей свадьбы. К нашему разочарованию оказалось, что специалисты по этому профилю, каковых в свое время было много, все были мужчинами, попали по призыву в армию и в ней погибли, мужественно сражаясь с нечистью. А уцелевшие гражданские этим заниматься не хотели. Не потому, что деньги были не нужны, а только из-за того, что не были этому обучены, а заниматься таким важным делом, как свадьба сэра-рыцаря, без нужных умений попросту опасались. Когда мы, совсем отчаявшись найти подходящего специалиста, в растерянности остановились прямо на улице, пытаясь придумать выход из ситуации, ко мне подошел Тхакун, до этого с интересом наблюдавший за нашими стараниями.
«Милорд!»
— вежливо обратился он.
«Тут такое дело. Я, конечно, свадьбу знать и раньше не организовывал, имея только небольшой опыт королевских свадеб. Но, может, я смогу все устроить?»
Я почувствовал, что локоть Адельхейд чувствительно приложил меня в бок. Похоже, ее идея получить организатора с опытом устройства королевских свадеб целиком и полностью устраивала. Ну, раз так. Да и старика-призрака это дело займет, развеет скуку, то почему бы и нет? «Спасибо, Тхакун», — важно ответил я, чтобы соответствовать значимости момента. «Буду тебе весьма признателен, если ты возьмешься».
«Договорились, милорд», — кивнул призрак.
Зашли с Адельхейд в номер. Впервые за много дней вздохнул свободно. Альраун выселен в свой номер, счастлив там, и можно не опасаться всяких гадостей. Так, Адельхейд, Тхакун, обсудите пока что детали со свадьбой, а мне надо заняться одним делом. Сразу скажу, мне не понравился взгляд, который бросила на меня Адельхейд, уходя в другую комнату. Оставалось только порадоваться, что я не ляпнул одним важным делом, как первоначально хотел. А то был бы мне сейчас полноценный скандал, что есть что-то важнее обсуждения свадебки. Тем не менее, я полез, как и планировал, на аукцион. Захотелось посмотреть, есть ли там что подходящее против ошеломления у джинов. Задача, поставленная Ликвелу, может быть выполнена быстрее, если я притащу ему действующий образец. А также я вспомнил, как раньше, когда мы еще были дружны с Фануаром, он мне рассказывал про артефакты, способные моментально нанести огромный ущерб. Мне тогда такие были не по карману. Может, теперь смогу себе позволить? Только залез в интерфейс, как обнаружил еще одно непросмотренное уведомление.
Добровольное принятие титула «Рыцарь последнего оплота» обязывает его носителя являться на призыв короля для защиты королевства.
Нормально вот так, добровольное. А кто меня вообще спрашивал, хочу ли я принимать этот титул? На колено трое и пошла гулянка. Попробуй я отказаться, да нас бы с Адельхейд, скорее всего, оскорбленный в лучших чувствах король, приказал бы вообще из поселка на улицу выкинуть. Где нам там мыкаться-ютиться по заброшенным пещерам? Так, надо обдумать, и чем мне это угрожает. Я вроде и так принимал посильное участие в защите королевства и без всякого титула. Все вроде ок. Пожал плечами и успокоился. Надеюсь, никакого подвоха не будет и дальше. Полез смотреть товары. Снова поразился тому, как много всего есть в продаже. Надо бы чаще тут рыться, мало ли что найдется необычного и полезного. С окончанием этапа с эпическим грейдом всяко больше времени теперь можно на это отвести. По поводу артов против ошеломления не нашел ничего. Вообще. Два возможных объяснения пришли в голову. Первое. Джинны — новые монстры. И против этой хабилки еще амулетов не состряпали. Если так, то это грустно. Не факт, что и Ликвел тогда с задачей справится. Второе. Не я один такой умный. В параллельном мире больше 20 000 игроков из Альянса 8 кланов тоже жестоко страдают от джинов и с лёту выкупают подобные артефакты с рынка. С деньгами у них проблем нет при их-то уровнях. Тут же придумал, как проверить. Есть такая вещь, как раздел, где можно написать запрос на покупку той или иной вещички. Залез туда. Вначале подумал, что вполне возможно рулит именно второй вариант. Запросов на амулеты против ошеломления было сотни. Но внимательно проанализировав, увидел, что возможен был и первый вариант тоже. Формулировки были очень уж туманные. Никаких точных названий артефакта, который нужен. Только очень неопределенное...
«Рассмотрю возможность купить все, что способно противостоять ошеломлению».
Это означало, что артов таких могло и не быть в природе.
Так,
с этим понятно. Ну, а что с артефактами на большой одномоментный урон? Загрузил и пригорюнился. Это я себе недавно зря показался богатым. Ничего подобного. Арты были в продаже, но по совершенно сумасшедшим ценам.
Урон на 12 тысяч одновременно? Пожалуйста.
Если готов оплатить за артефакт 300 тысяч золотых.
С ума сойти.
Да и вряд ли такой артефакт решит проблему. Очень уж сомневаюсь, что у дьявола ХП может быть такой маленький. Более реалистично рассчитывать на 1030-40. А это 4 артефакта на 1 000 000 золотых с лишним, которые сработают только если все это время дьявол будет тихо стоять на месте в ожидании, когда его имя прикончат. Ага, как же. Расставшись с мыслью грохнуть дьявола артефактами одномоментного урона, призадумался над тем, как справиться с задачей при имеющихся у меня средствах. Теоретически, можно было сделать ставку на попытку убийства дьявола при помощи моего навыка мастера веса. Подскочить на дистанцию его действия и тут же скостовать, попытавшись обменять его вес, к примеру, с ближайшим домом, чтобы дьявола убило его собственным весом. Но, как всегда, были нюансы. Первая вероятность, что навык сработает, всего 18%. То есть нужно, чтобы тупо повезло. И хотя я все сделал за последние дни, чтобы увеличить свою удачу, разобравшись с проблемой Альрауна, и даже получил неожиданный дополнительный бонус, особых иллюзий по этому поводу не имел. Была у меня чуйка, что шанс использовать навык против могущественного противника с первого раза на самом деле будет меньше 18%. Почему? Потому что я уже убедился в схожих эффектах с визуализацией, попытавшись впаять демона внутрь валуна. Против чертей, зомби и даже эльфов срабатывало. А против демона не сработало. Мол, слишком высокоуровневый противник. Какая бы удача у меня ни была, у дьявола, уровень которого может быть близок к 350-му, она, несомненно, будет прокачана лучше. Поэтому стоит рассматривать ситуацию максимально реалистично, без иллюзий. Не светит мне получить нужный эффект от мастера веса с первого или со второго раза. Нужно будет атаковать все 5 раз подряд, а то и 6. С откатом длительности в 5 минут после каждого использования. Значит, мне нужен дьявол, который согласится тусоваться рядом со мной 25 минут. А на деле... Я и 10 секунд на такой дистанции рядом с ним не продержусь, если в его свете охрана знает свое дело. Там должны быть самые толковые черти и демоны, и вряд ли они допустят присутствие врага в течение длительного срока в локации рядом с их господином. Вторая ожидаемая проблема с использованием трюка с мастером веса вовсе не факт, что я столкнусь с дьяволом там, где есть рядом тяжелые предметы нужной массы. В городе, да, это не проблема. А где-нибудь на равнине уж вряд ли найду что годное. Да взять ту же недавнюю ситуацию с мегавараном в горах. Пришлось кастовать навык на обмен на легкий вес. И какой будет толк, если поменяю вес дьявола на вес камушка на какой-нибудь равнине? Вызову у него легкое чувство дискомфорта и безмерное удивление? Пну как мячик, чтобы он унесся вдаль, испытав приятное детское чувство полета, как у подкидываемого в воздух отцом ребенка? Третья проблема была тоже понятна. Ладно, допустим, мне повезет, и свита сработает хреново по охране высокопоставленной персоны. Я затаюсь поблизости и смогу, потея и теряя нервные клетки, все же скостовать свое заклинание мастера веса с обменом не с первого, так с пятого или шестого раза, найдя рядом тяжеленный предмет. И дьявол откинет копыта. Но как я попаду в данж, который окажется прямо среди его разъяренной свиты? Короче, с этим все понятно. Так, а если в качестве палочки-выручалочки рассмотреть визуализацию? Подобраться также поближе, но уже в ту же секунду обрушить с максимальной высоты валун на голову дьявола. Звучит неплохо. А какие проблемы могут возникнуть? Первая проблема очевидна. Не факт, что для дьявола в диковинной технике, прочность которой мне неизвестна, хватит одного валуна. А вдруг его моноцикл способен выдержать такой валун без больших проблем? Круглая форма с этой точки зрения может оказаться выигрышной по прочности в случае удара сверху. Это вам не бить по плоской крыше автомашины или дома. Чтобы увеличить шансы на благоприятный исход атаки, можно скостовать сразу три валуна один за другим, чтобы прилетели вместе. Тогда, по идее, удар массы в 12 тонн, а не 4, все-таки с техникой должен будет покончить. Но как знать? Хватит, чтобы и дьявола тоже прикончить. Или он все же сможет вылезти из поломанного колеса и сбежать в безопасное место, натравив перед этим на меня свою свиту? Тут, не проверив, не узнаешь. И тот же самый клятый вопрос, что и с использованием мастера веса. Допустим, мне повезло. Удара 12 тонн с высоты в полсотни метров с соответствующим ускорением хватило. Дьявол расплющен в своем моноколесе, не успев из него выбраться. Та же проблема. Как мне добраться до данжа? Какой данж? Мне надо будет салом пятки смазывать, спасаясь от его разъяренной свиты. Тут только одна надежда. Что если заявиться часа через два на это же место, может повезти, свита свалит, оставив данж без присмотра. Но тут появится следующая, еще более зловещая проблема. «Пожалуйста, Трой, заходи. Все равно данж такой сложный, что ты в нем сдохнешь. Он же образовался после гибели твари 350 уровня. А у тебя на 200 уровней поменьше. Ну, это если они совсем тупые, чтобы такой данж оставить без присмотра». А мне не верилось в такую тупость. Я содрогнулся, еще раз вспомнив, как меня безбожно отделали в данже «Железная воля», рассчитанном для игроков от 200 уровня. Что же будет в данже 350-го? Жуть и мрак!